ВК, УК, Инстаграм и Фейсбук. Не только бабушки, но и дедушки. Потому что бабушкам без дедушек скучно. Надеюсь, я понятно объяснил. Я сам не понял.
Всем привет, это подкаст GeekBrains, выхожу с понедельника, и у нас 8-й выпуск. В студии Павел Борисов, преподаватель курса ведения в SMM в GeekBrains, евангелист социальной сети «Одноклассники». И также в студии я, ведущий подкаст, редактор блога GeekBrains Николай Землянский. Привет, Павел.
Здравствуйте.
Я сегодня весь день вынашивал шутку о том, что для евангелиста «Одноклассников» ты выглядишь слишком молодо. Не знаю, сколько она удачна.
Нет, я как раз попадаю в возраст аудитории. Мне 31 год уже. И наша средняя аудитория, ну, самое большое количество людей, это 26 до 35. То есть я прям золотая середина аудитории. Но я шутку, я понимаю, это мифы и легенды социальных сетей. И своим ученикам я рассказываю про мифы и других социальных сетей, что, допустим, во ВКонтакте все думают, что одни школьники, в Инстаграме одни девушки, на Фейсбуке одни московские снобы, которые проживают в Москва-Сити и получают 500 000 рублей каждый день. Но все это не так, к сожалению.
Эх, ну ладно, давай начнем издалека, к этому еще вернемся. Я вообще решил тебя позвать, когда увидел твою историю в одном из чатов преподавателей. Ты рассказывал, что попал в СММ самоучкой в страдавние лохматые времена, когда еще Дуров не убрал стену, и другие были артефакты в соцсетях, которых уже все почти забыли, и вообще это все походило, по твоему рассказу, на сюжет «Восьмой мили», честно говоря. Расскажи, с чего все начиналось, как ты вообще пришел в индустрию?
Но мне кажется, нужно начать, что я большой поклонник, когда-то был большой поклонник рэпа, и мне захотелось создать группу во ВКонтакте, которая была бы посвящена рэп-музыке. И это было то время, когда не было таких популярных и известных групп, как «Рифмы и панчи», «Новый рэп» и что там еще сейчас есть. Всего этого не было. На тот момент самые популярные группы были, наверное, я сейчас вспомню, это какой-то условный «Свэк-вагон». И мы создали группу со своими друзьями и начали там выкладывать рэп. И в один прекрасный момент у нас росло количество людей, которые подписаны на нашу группу, и пришли организаторы каких-то рэп-концертов и сказали: «А давайте мы от вашей группы сделаем рассылочку на какой-либо концерт, а вы, как администраторы этой группы, получите билет на этот самый концерт». А так как я был студентом, голодный-холодный, и на халяву ходить на концерты мне очень сильно хотелось, и я начал задумываться о том, как сделать так, чтобы в моей группе было все больше и больше людей, и ко мне приходило все больше и больше организаторов, чтобы отправить эти самые рассылки. И с этого, можно так сказать, начался мой путь узнавания о продвижении в социальных сетях.
Это было время, когда ВКонтакте был банком аудиозаписи, и еще никто никого не шпынял за авторские права, да? Я так понимаю.
Да, но даже если вспомнить то время, то мы не нарушали никакие авторские права, потому что мы в основном не загружали музыку, она уже была там. То есть мы прикрепляли файлы. На всякий случай я это скажу, а то вдруг юристы будут копаться, а я что-то там загрузил. Но такого не было.
Темные, стародавние темные делишки.
Да-да-да. Вот. И тут как раз, на мой взгляд, можно рассказать про первые механики продвижения, какие они были.
Давай.
На Авито мы находили объявление, где продавалось огромное количество сим-карт, там можно было купить 100 штук и так далее. Мы покупали огромное количество сим-карт, купили дешевый кнопочный телефон, вставляли симку, делали новый аккаунт во ВКонтакте. Скорее всего, это был аккаунт какой-то девушки. Мы копировали все фотографии с одного аккаунта к ней и полностью заполняли страничку. И механика была такая. Она каждые 12 часов приглашала 50 друзей к себе в друзья. Потом она там раз в сутки отправляла 50 приглашений в группу. И, соответственно, мы собирали аудиторию, которая слушает рэп-музыку, и приглашали ее в рэп-группу. Но здесь мы совершили одну очень важную стратегическую ошибку. Потому что мы в друзья писали всем тем, кто слушает русский рэп, А если вспомнить 2012 год, то это был условно такой пацанский рэп, который вышел из Падика, вот эти вот все вот истории. А мы постили иностранный рэп, и который не был очень известен и популярен. То есть там был классический нью-йоркский бумбэп, вот типа такого. И, соответственно, аудиторию как-то... Мы били вроде бы в ту аудиторию, но немножко не в ту. И, быть может, если мы били бы в ту в аудиторию, в которую нужно, либо выкладывали ту музыку, которую они слушают, то мы бы сейчас были бы одним из самых популярнейших групп во ВКонтакте. Но на данный момент этой группы уже нету. Я ее удалил, чтобы не было истории. Вот таким путем, такими вот черными механиками мы и продвигались в социальной сети ВКонтакте.
И это реально вы заморачивались, с каждой симки заводили аккаунт, сколько их там было, у вас там сотни. Да. Это находилось на это время, и это того стоило?
Ну, мы были студентами, я работал на какой-то непонятной работе, у меня было свободное время, и на что его тратить? Мы тратили на это. Каждая сим-карта, у каждой сим-карты был номер свой. Была Excel-ка, номер сим-карты, номер телефона, номер странички фейковой, но ссылка на страничку, откуда мы берем фотографии, какая-то легенда. И мы даже общались из этих фейковых страничек с людьми. И я помню, был случай, молодой человек готов был отправить деньги, чтобы мы ему купили кроссовки, а так как он находился в армии, ему это было сложно сделать. И по итогу он хотел, чтобы мы получили деньги и купили ему кроссовки. И тут, конечно, можно подумать о мошенничестве. Но мы не стали ничего этого делать, как и кроссовки покупать. Вот. И один мой знакомый, который тоже был в этом причастен, он завел аккаунт кота. Скажем так, он с помощью фейкового аккаунта кота познакомился с огромным количеством девушек, с которым потом он ходил на свидания, общался и так далее.
Слушай, это рабочая механика. Ну, сейчас это смотрится, наверное, уже пошло, типа котики, интернет, но тогда это, наверное, было довольно смело, думаю.
Но там был не милый котик, а котик в стиле рэпа, и все было вокруг рэпа, то есть...
О.
Там человек, он попадал, он понимал, о чем идет речь, и было очень много общих тем. И благодаря ведению группы во ВКонтакте, как раз в то самое время, мне написал, был такой старый рэпер, как бы и сейчас есть, уже, может, рэп и не читает, Дайм, его рэперский никнейм. Он как раз был в группе No Namers. И он меня позвал быть автором на сайте Keep It Real. В далекие лохматые года были популярны такие сайты, как Rap.ru, Keep It Real, Indie.R&B и, быть может, что-то еще. И вот я был автором на одном из этих сайтов, и благодаря этому я познакомился с хорошими ребятами, они позвали меня судить и Versus Battle, и Battle Слова СПБ, и что-то еще. И как раз вот эти все знакомства, общение привело меня к тому, что многие рэперы стали спрашивать, интересоваться, как продвигать самого себя в социальных сетях. И таким образом я стал СММщиком для каких-то рэп-артистов. Многие, допустим, в определенных кругах подтрункивают надо мной, что я был у СММщиков, у рэп-артиста Джамбази. Вот есть такой хороший.
А кто это? Я не слышал.
Буквально в двух словах. Если вспомнить 2000 какой-нибудь, условно, 8-12 год, было такое модное петербургское объединение под названием Def Joint, куда входили Смоки Мо, Кожа Обойма, Крипокрип, Джамбази, Файк и куча-куча других ребят. И благодаря этому я познакомился с... Ну, благодаря, получается, СММу, я познакомился с кумирами, тех, кого я слушал. Благодаря там, этому получил профессию, находился сам. И как раз у тебя был вопрос, как происходило мое обучение. И это очень больно, потому что я как раз эту всю историю и написал, когда ребята начали говорить в чатике, обсуждать, что это дело. В то время обучиться СММу, на мой взгляд, было очень сложно. Для этого нужно было иметь большое желание. В первую очередь, это все ты делаешь сам, пробуешь и проверяешь какие-либо там идеи, гипотезы и так далее, с учетом того, что у меня нету никакого рекламного образования, я вообще ничего не понимаю в этом, в этой сфере, и приходилось как-то все самому щупать. И было огромное количество сайтов, такое еще удивительное слово, про которое, мне кажется, все уже забыли в 2020 году, форум. Там это все обсуждалось, и надо было читать огромнейшее количество информации. Из них 90% уже было не очень-таки и актуально. И приходилось лопатить просто очень-очень много информации. Не было книжек от издательства «Миф». Не было огромного количества блогеров, которые говорят, что я вам расскажу, как продвигаться в СММе. Не было ничего всего этого, тем более не было никакого онлайн-образования и обучения, что можно стать СММщиком. Приходилось все самому искать, какую-либо информацию.
Получается, тогда у тебя форумы были в основном, да, источником знаний?
Форум, знакомые, да. Был такой, может, вот он и сейчас есть, я не знаю. Античит, античат, как-то так вот называется форум. Какие-то еще были, я уже не помню. И создавали комьюнити ребят, которые СММщики тоже, которые пытались что-то узнать, объединялись в какие-то чатики и между собой уже общались и делились своими опытами и идеями. И благодаря этому получали новые знания и общались. Вот, к примеру, у нас был очень хороший такой чатик про Инстаграм, очень-очень старый. Он примерно был создан в то время, когда был актуален масс-фолловинг и масс-лайкинг в Инстаграме.
То есть, это давно.
А мы как раз вот уже был этот чатик, и он только-только появлялся на свет. Масс-фолловинг и масс-лайкинг. И, к примеру, благодаря этому чатику, спустя энное количество лет, можно смело сказать, что в этом чатике состоят уже ребята, которые сделали SMM-планер, хотя он уже был и до этого, вот такой большой, успешный. Программа для отложенного постинга, программа для статистики, Popsters. Ребята, которые придумали инфлюенс-маркетинг-платформу Incense, которые там получили гранты, уважение, респект от самого Фейсбука, то есть они доехали до туда, обычные ребята из Уфы. Кого же еще вспомнить, чтобы никого не обидеть, не забыть? SMM-агентство Setters, Женя Давыдов, тоже был участником этого чата, то есть я про Женю знал тогда, когда агентство Setters было 3 человека, Женя, его девушка Саша и подруга их Алина. Вроде так все было, но тут нужно проверить информацию на факт-чекинг, вдруг я в чем-то ошибся. То есть спустя энное количество лет про агентство Setters многие уже знают. Это 2 города, 2 офиса, может уже и больше и так далее. То есть спустя столько лет вот мы были просто ребята, которые интересуемся продвижением SMM в целом. И это так тусовочка выросла, и стали популярны в той или иной нише. Конечно, кто-то не стал прям вот SMM-щиком, кто-то немножко ушел в другую сторону, но все равно мы так или иначе связаны с SMM. Вот, к примеру, я работаю в социальной сети уже. У кого-то свое SMM-агентство, у кого-то какая-то программка. Но мы все так или иначе связаны с SMM. То есть я бы сказал, в то время нетворкинг, ну и сейчас, конечно же, это самое важное, самое нужное, что помогало нам всем. Вот. А сейчас, если мы возьмем курсы Geekbrains, это на самом деле очень хорошая история. Почему? В первую очередь, потому что ты сможешь получить всю информацию в одном месте. Тебе не нужно где-то что-то искать, находить и так далее. Также ученики могут получить обратную связь от преподавателей, которые находятся там, которые там, пройдя огромное количество лет непонятно чего, могут на все ответить и рассказать. И тебе не нужно заходить в всякие непонятные места, выискивать информацию там, а можешь все в одном месте получить. И, на мой взгляд, это очень и очень круто.
Слушай, по своему опыту знаю, что если мы вернемся в то время, когда все начиналось и не было единого источника информации какого-то, постоянное ковыряние, поиск разных там данных по разным углам интернета, это довольно-таки демотивирующая штука. И типа, ты не знаешь, все ли ты смог охватить, верна ли информация, которую ты нашел, ты не знаешь, насколько ты в принципе смог погрузиться в нужную тебе тему. Это все дофига демотивирует, и Как ты вот справлялся с этим тогда? За счет своей любви к рэп-музыке или что-то еще было?
Мне кажется, поначалу это было за счет любви к рэп-музыке. Потому что я в то прекрасное время познакомился с огромным количеством рэп-артистов, записал с ними какие-либо интервью и выкладывал это все на YouTube. Еще до Дудя, когда это было. Много-много лет назад.
Было ли что-то до Дудя?
Да. Кто-то брал ли интервью до Дудя? Вот. Мне, конечно, это было интересно. Сейчас у меня немножко другие приоритеты в жизни. И это точно не музыка под названием рэп. И все равно это все интересно. Но у меня есть педагогическое образование, и я учился очень плохо, но некие мысли у меня в голове остались. И насколько я помню, опять-таки, я, конечно, могу ошибаться, но я не хочу в это ошибаться, я хочу в это свято верить. Когда человек приходит обучаться в высшее учебное заведение, то институт обязан направить ему его и помочь ему во всех его начинаниях. То есть человек процентов почти 90, что ли, должен заниматься самообразованием. А институты и какое-либо там высшее учебное заведение должно его подталкивать и поддерживать во всех его начинаниях. И поэтому, если человек поступает куда-то учиться, там неважно, школа, институт, онлайн-обучение и все что угодно, у него у самого должна быть четкая цель, желание и мотивация заниматься этим. Если вам дают одну информацию, то потратить вечерочек, поискать еще что-то по этой теме, почитать, тем более сейчас это все есть очень много, почитать статьи в блогах, послушать какие-либо подкасты, посмотреть видео на YouTube. Что-то еще сделать, пожалуйста. И человек, на мой взгляд, должен сам проявлять активное участие в самообразовании самого себя, даже несмотря на то, что он где-то учится. Не нужно говорить так, что я отдал энную сумму денег, научите меня всему, я вот буду только приходить. Это, на мой взгляд, не очень такой правильный подход. Тем более в наше время, когда это все есть. Раньше у нас YouTube-то и не было. Ну, то есть он был, но не было его.
Ну, понятно.
И приходилось как-то все читать, потому что было интересно. И когда я почувствовал, что с помощью СММа я смогу добраться туда, познакомиться с теми людьми, с которыми я хотел, меня это очень сильно порадовало. И я подумал, что это мой шанс, я и да. И вроде бы получилось в какой-то степени. То есть ни о чем я и не жалею, что не стал лучшим продавцом в магазине Nike, а теперь там чуть-чуть связан с СММом.
А вот еще вопрос про бюджеты, которые вы вкладывали в начале. И, в принципе, понятно, что там вы зарабатывали какие-то деньги, сами рисковали, что-то брали на себя, что-то отбивалось, что-то нет. Но, в принципе, вот насколько это было сложно? Потому что сейчас все говорят, что там СММ без бюджета, в принципе, невозможен. Как в этом плане все поменялось, на твой взгляд?
Если говорить про мою рэп-группу, то у нас никакого бюджета и никакой прибыли вообще не было.
А симки с Авито?
Ну, то, что сэкономили на школьных обедах, скажем так. Вот. Ну, к примеру, я не пью алкоголь, соответственно, мне не нужно было каждую пятницу скидываться на алкоголь, когда мы собирались в компании. У меня оставалось 100-200 рублей, ну, условно говоря, которые я мог потратить на что-то. И не такие уж и большие деньги, даже сейчас многие компании не поднимали ценники на то или иное. Поэтому вполне разумно и нормально было. И так как мы занимались черной механикой, мы на это тратили огромное количество времени, но спустя годы, что очень интересно, появилось намного больше возможностей, и, на мой взгляд, лучше потратить 100 рублей в рекламу в социальной сети, чем потратить 100 рублей на покупку симок, покупок телефона, на покупку какого-то либо софта и так далее. Потому что реклама, она куда полезнее, куда интереснее, куда больше даст информации. И самое главное, на мой взгляд, изменилось отношение людей. Потому что раньше для всех была цель, что вот у вас в группе 100 тысяч человек, значит, вы крутая группа. А сейчас же все стали умные, смотрят на охваты, на количество лайков, комментариев и репостов. И поэтому черные и серые механики, они немножко ушли назад. И лучше иметь 5 тысяч человек, которые активные, которые интересуются этой самой тематикой, проявляют какую-либо активность, чем 100 тысяч человек, непонятно кого, непонятно чего. И если говорить про наше время, то, на мой взгляд, шибка в деньгах особо-таки не изменилась. Если вы хотите сделать какой-то крутой проект, хайповый и интересный, можно вспомнить кейсы Зарипов Рома. Если мне не изменяет память, пенсионеры из Химок. Я про студентов тоже. Приходите к нам на обучение, про это все тоже рассказываю, кидаю полезные ссылочки. Насколько я помню, опять-таки могу ошибаться, они взяли человека, нашли его, условно говоря, на Авито, кто готов сниматься для фотографии. Они приходили в магазин какой-либо, покупали ему какую-то одежду, он делал фотосет, и эту одежду обратно сдавали в магазин. Снимали они, если мне изменяет память, своими руками. И выкладывали все это в Инстаграм и рассказывали людям. И про этот аккаунт узнали люди, которые работают в каких-либо СМИ, и рассказали про этот аккаунт всем остальным. И проект получил такой свой условный хайп. И про него узнало огромное количество людей. Соответственно, там не было каких-то космических бюджетов на что-либо, но схема была рабочая. И, на мой взгляд, сейчас тоже можно найти огромное количество групп. Это нам еще заметнее очень сильно по авторам, которые создают тот или иной контент и делятся им, которые успешно, прекрасно себя чувствуют и ощущают без вкладывания в продвижение там, каких-то космических сумм. Космических сумм, я говорю, там, начиная от 10 тысяч рублей и выше. Вот, то есть 10 тысяч рублей – это космос. Если говорить про бизнес, то, понятное дело, там немножко другие цели и задачи. Ну, а похайпиться – Моргенштерн. Яркий пример всего того, чего сейчас у нас происходит. Он там что, много денег потратил куда-то? Я не понимаю, куда он мог потратить там энную сумму денег. Какие-либо стримеры, блогеры, которые сейчас стреляют в любой социальной сети, в ТикТоке, например. Сколько вылезло блогеров, которые в одну секунду стали миллионерами? Там, если и потратить деньги, то нужно понимать, куда тратить деньги. Но я думаю, что на тот момент мало кто понимал, как и вообще с чем едят ТикТок. Но они же как-то стали известными. Поэтому верить нужно во все.
Ну, сейчас тоже не очень быстро раскусывают эту тиктоковскую магию на самом деле. Большинство того, что я вижу, большинство рекламы брендов, это все еще, ну, такая себе история. Хотя все больше становится каких-то интересных вещей на самом деле.
Но опять-таки, мы говорим про бренды, либо говорим про некий self-made. И надо понимать, что у того или иного бренда есть своя, собственно, целевая аудитория, которым там вот они видят и знают, что им эта реклама будет очень хороша. Но зная, скажем так, совковость многих компаний, которые есть у нас, и им сложно там в ТикТоке придумать что-то интересное. Но придумываются, делаются, SMM-щики воюют за свое слово, за свою идею, и получается довольно-таки неплохо.
А у тебя есть какие-то собственные рецепты, как сделать интересный креатив, чтобы он вытаскивал сам себя без вливаний в продвижение больших, например? Ну вот с чего ты начинаешь работу, если у тебя есть такая задача?
Можно, конечно, вспомнить золотые правила 3S – секс, скандалы, смерть, какие-то шутки в стороне там, как контента и так далее. Тут такая интересная штука. Я несколько лет уже, грубо говоря, не работаю SMM-щиком, и если я вот с сентября месяца уже точно не SMM-щик, и до этого у меня не было задачи придумывать контента, у меня была задача сделать так, чтобы контент увидел как можно больше людей при минимальном бюджете. А за контент отвечали немножко другие ребята. Креатив. Не знаю, у меня очень плохое чувство юмора. И когда я пытался шутить, мне многие говорили, что лучше не надо. Поэтому все креативное, все, что нужно придумать из мозга, я могу закинуть, но лучше это пускай дорабатывают и додумывают более умные люди. Я очень глупый человек в этом плане. Но я для себя считаю, что я самый гениальный. А о них вот так вот. И так получалось, что я в основном руками что-то делал, такие механические телодвижения.
А можешь подробней? Ты так загадочно смотришь в камеру, объясни подробней, что за механические телодвижения. То есть ты как-то больше на продвижение упираешь, уповаешь?
Ну, допустим, есть контент. И хороший он, плохой ли он, не мне судить. Судить тем, кто его придумал, и они понимают, отвечает ли этот контент нужным целям и задачам. Моя задача во многих случаях была сделать так, чтобы про этот контент узнало как можно больше людей и сделать с ним все, что нужно. И будь то это реклама в социальных сетях в классическом плане, посевы, работа с блогерами и так далее. Я всегда был уверен в контенте, который мне дают. Вот на тебе контент, работай с ним. И если ко мне приходили ребята, то я всегда им рассказывал, там, допустим, какие нужно сделать акценты для того, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы люди больше делали репостов. Там, напишите внизу, поделитесь с этим контентом, сохрани к себе на стену. Ну, банально, такие советы.
Call to action, ага.
Да, спасибо большое. И, соответственно, ребята, которые придумывают контент, понимали всю эту информацию и лучше понимали, как это сделать с их продуктом. Ну, просто из последнего, где я работал СММщиком, ну, почти СММщиком, я не знаю, как это обозвать правильно, но пусть будет СММщик, это были ребята с Medium Quality, с которыми я начал работать благодаря всей этой рэп-истории. Это Big Russian Boss Show. На YouTube такое было давно. И в последнее время это Label.com, что было дальше, Лапенко. Я себя знаю с Азаматом и так далее и тому подобное. Но я там был такой человек, чья задача была сделать так, чтобы не накосячить со стороны площадки. Я называю это вот так вот. То есть правильно оформленное название, описание, теги, закинуть в рекламу и так далее. И, соответственно, я, конечно, мог прийти с идеей типа, а давайте накреативим какую-то такую-то штуку, но я понимаю, что мой экспириенс в данном ключе очень маленький и за собой ничего интересного не будет в этом плане. Но я мог сказать, скажем так, направить ребят в нужную точку, и они уже, имея этот склет, накидывают что-то свое. Надеюсь, я понятно объяснил. Я сам не понял.
Не, я вроде врубился. То есть у тебя есть в голове какие-то вводные, как что лучше сделать, и ты забрасываешь их в креативщиков, они делают уже это, исходя из того, что как нужно показать бренд. Что нужно показать, точнее.
Да, то есть... Есть некие механики в социальных сетях, про которые многие СММщики знают. И чтобы, когда создавался креатив, создавался креатив с учетом этих самых механик. И главное, чтобы про них не забыть. Там банальнейшая кнопка «Подписывайся на наш канал» – очень важная штука, и главное про нее не забывать. А когда создается креатив, это может спокойно вылететь из головы. Поэтому лучше ее использовать.
Ну, понятно. То есть ты типа верифицируешь какие-то эти все штуки на соответствие лучшим практикам социальных сетей.
Да. Ну, можно так сказать.
Блин, я уместил это в одно предложение. Вау. А давай поговорим про то, как социальные сети на твоих глазах... поменялись. Вот что такого знакового произошло за все это время? Немножечко экскурс в историю.
Экскурс в историю.
Да.
Что из интересного? Ну, во-первых, на моих глазах появились такие социальные сети, как Инстаграм, ТикТок, ну, что там еще у нас есть, Твич и многие-многие другие. А с точки зрения работы СММщиков, с каждым днем все становится... интереснее и интереснее. Почему? Потому что появляется огромное количество рекламных инструментов. Если мы оглянемся назад, то не во всех социальных сетях были рекламные кабинеты, а потом они хоп и появились. Появились разные форматы рекламы и многое-многое-многое другое. Соответственно, человеку, который делает СММ, намного проще и больше есть возможности продвигать внутри какой-либо продукт. Также добавляются всевозможные плюшки, штучки, которые можно использовать в работе. Начиная это с возможности прикрепить приложение тесты, опросы, анкеты, заявки, саму в группу вкинуть. Плюс рассылка по сообщениям и много-много-много другое, то есть так называемые каналы, которые можно использовать для продвижения того или иного продукта. Те же самые вот истории, если взять, которые все говорят, что вот, допустим, ВКонтакт украл историю у Инстаграма, но никто не говорит, что Инстаграм украл истории у Снапчата. Почему-то никто про это не говорит. Но при этом еще мало кто говорит, что история во ВКонтакте, какая-то аудитория смотрит, соответственно, это может быть дополнительным источником трафика для вашего контента. И давайте это все использовать. Я там обкатался по огромным количеству городам, и я постоянно спрашивал, когда еще не работал в Одноклассниках, мне это было интересно, кто смотрит истории во ВКонтакте. Никто не поднимал руку, а мы это делали, у нас это все смотрело, там были клики, были переходы. Я вот для себя думаю, если я бесплатно могу взять какой-либо контент и опубликовать, и его какая-то аудитория увидит и перейдет, то почему бы это не использовать? Вот. И тут можно как раз плавненько перейти к моей любимой социальной сети «Одноклассники», где огромнейшее количество аудитории, огромнейшее количество рекламных инструментов. И если брать какие-то внутренние штуки, как продукта, как технологии внутри соцсети, то у «Одноклассников» есть огромное количество крутых решений, начиная от видеоплеера до трансляции в формате 4К. Вот, к примеру, несколько дней назад ВКонтакте сделал новость о том, что у них доступны групповые видеозвонки до 128 человек. У нас, допустим, групповые видеозвонки были доступны до 100 человек некоторое время назад, еще раньше, чем у них. Там, стримов 4К больше, кроме нас, никто больше и не стримит. Что еще? Вспомнить искусственный интеллект Робби, который помогает. Отдельный каталог самозанятых граждан, которые предоставляют свои услуги. И они могут продвигаться в Одноклассниках не только от лица группы, но и от своей личной странички. То есть, допустим, в Одноклассниках личная страница и группа, они равны между собой. И ты можешь продвигать свой контент, свои товары и услуги как и с личной странички, так и с группы. И это такой очень большой плюс для малого бизнеса, для самозанятых и так далее. Вспомнить про таргетинг, про гео. У нас в Одноклассниках он на точку от 500 метров его можно использовать. И если мне не изменяет память, в других социальных сетях от километра. Но, быть может, за это время кто-то добавил еще уже. Вот, но у нас это все есть. И, наверное, такой вопрос, почему именно Одноклассники? В один прекрасный момент, так как я работал, когда в SMM планере, я в основном общался про многие социальные сети, говорил, и так довело, что я следил за обновлениями, за фичами, за фишками разных социальных сетей, и я заметил такую интересную штуку, что в Одноклассниках раз за разом добавляются какие-то новые прикольные фишки, которых не то, что в России ни у кого нету, а в мире ни у кого нету. И про эти фишки знает очень мало людей, потому что многие думают стереотипным мышлением, что в Одноклассниках сидят одни бабушки.
Да.
Вот. Угу. Но, как мой коллега говорит, не только бабушки, но и дедушки. Потому что бабушкам без дедушек скучно. И я тестово чуть-чуть начал говорить про Одноклассники, потому что SMM-планер также делает постинг и в эту социальную сеть. Тоже рассказывал про Одноклассники и видел реакцию людей, что им это интересно, потому что они особо и не знали про это, про все. Вот. И меня позвали работать в Одноклассники. Я такой, а почему бы и нет? Мне хочется рассказывать людям все самое интересное, потому что про Инстаграм и так все все прекрасно знают. Куда ни плюнь, везде все. Инстаграм, Инстаграм,
очень
Инстаграм.
Очень много, да, информации.
Да, а поэтому мы вот в Одноклассниках, у нас есть своя многочисленная аудитория, там, грубо говоря, каждый третий россиянин, который использует интернет, заходит каждый месяц. Ну, очень хорошие, большие цифры, очень большое количество рекламных возможностей. И я вот смотрю, вот иногда прихожу и спрашиваю СММщиков, а как вы работаете в Одноклассниках? Они, и я сразу понимаю уровень СММщика.
Эко ты выкрутил.
Да, ну, мне, конечно, не там задача каждый должен идти работать в Одноклассники. То есть нет такого, что я когда преподаю, говорю, все остальные сети, социальные сети отстой, есть только Одноклассники. И иди туда. Все честно, как бы я понимаю все плюсы и минусы, как и Одноклассников, как и любой другой социальной сети. И каждый человек вправе выбирать все, что ему угодно. А в моем данном случае преподавание рассказать обо всем, что есть в социальных сетях, чтобы человек все прекрасно понимал, без всяких легенд и мифов про ту или иную социальную сеть.
Ну, кстати, Одноклассники — это реально белое пятно. Я когда-то, года два назад, учился на факультете диджитал-маркетинга в вардшопе. Типа Академия коммуникации вардшоп. Ну, может, слышал, одна из школ таких более-менее известных, с рекламой связанная. И у нас был курс по социальным сетям, и Одноклассники, в принципе, там не рассматривались вообще. Ну, то есть, они были исключены из курса. Просто это было очень странно, и ни у кого не вызывало вопросов абсолютно. То есть, на курсе там больше 50 человек, и никто не вспомнил. Хотя, мне кажется, ну, нам давали какие-то вводные по статистике, Одноклассники реально там жрали большой сегмент достаточно, но почему-то вот после вводного слайда статистики как-то про них все забывали.
Ну, потому что СММщик такой, он как и любой другой человек, ему удобно работать там, где он сидит каждый день. Соответственно, Одноклассники — это не та социальная сеть, где СММщик, который пошел из школы, СММить, начинал сидеть в Одноклассниках, потому что в Одноклассниках был контроль от лица его родителей, все школьники. Ну и молодежь в целом хочет общаться там, где нет их родителей. Поэтому там Твиттер показывал очень большой рост среди молодежи какое-то время. Вот. Сейчас, наверное, ТикТок растет, но зайдя в ТикТок, можно увидеть там достаточно взрослых людей. И, скорее всего, уже молодежи, мне кажется, нужно будет идти в Одноклассники, потому что все будут в ТикТоке, и бабушки, и дедушки. И поэтому все делают акцент на продвижении в Инстаграме, потому что стильно, модно и молодежно. Сейчас продвигается стильно, модно, молодежно в ТикТоке, но про классические социальные сети, будь то, даже про ВКонтакт стали забывать люди. Про Фейсбук да. Тоже мало
говорят.
Да,
меньше уже.
Ну, про Одноклассники уже понятно, что мало говорят.
Ну да, мы уже уточнили.
Да. Но как раз моя работа в том, чтобы как раз про Одноклассники в этом плане рассматривали чуть больше людей. И если мы посмотрим на цифры, что самое главное и важное понимать? Есть аудитория, есть рекламные инструменты. Пожалуйста, используйте. Нет, мы пойдем в модную, хайповую социальную сеть, где сейчас якобы сидят все, и будем там что-то пытаться делать, где нету ни рекламных инструментов и где нету аудитории. Но зато стильно, модно, молодежно. Ошибка ли это маркетолога или нет? Оставим это открытым вопросом для нашей аудитории.
Надеюсь, кто-нибудь обсудит этот вопрос наконец-то где-нибудь в комментариях.
Не знаю, я из того поколения, когда подкасты запускались, в каком году они в первый раз запускались? В 2011-м, когда все говорили, что вот подкасты, вот это будущее. Потом была тишина, и подкасты сейчас опять это будущее. А подкасты — это будущее?
Все заводят подкасты, мне кажется, и слушают их в основном именно те, кто их заводит. Это похоже на какое-то закрытое комьюнити, где каждый слушает друг друга. И у каждого есть свой подкаст, честно говоря. Это не значит, что не надо слушать подкасты. Все, кто сейчас слушает этот подкаст, продолжайте, вы молодцы. Я вас люблю.
Да.
Это просто, ну, такая ситуация на рынке.
Ну вот, как огромное количество шуток и мемов, что трое мужчин собрались на кухне, включили запись и записали подкаст. Все пошли, всем интересно. Я знаю, что интеграция в подкастах очень дорогая, потому что там аудитория прям бьется в цель, куда нужно и как нужно. Посмотрим, что будет из этого дальше. Но опять-таки, подкасты есть в социальных сетях, во ВКонтакте и на специальных платформах подкастерских. Apple Podcast, SoundCloud,
ну да, наверное. Платформа в основном. Если брать соцсети, то ВКонтакте драйвит очень сильно. И вливает трафик там и старается.
Да. И вот очень интересный вопрос. Вот ты как подкастер, в какую социальную сеть ты пойдешь продвигать свой подкаст? С учетом того, что в ТикТоке и в Инстаграме ты не сможешь выложить свой контент. Чисто физически.
Если я скажу «Одноклассники».
Не, это... Ты можешь сказать все, что угодно. Как бы. В Одноклассники это... Приходи, поговорим.
Не, на самом деле, это хорошая мысль. Но просто у Одноклассников, я думаю, нет какого-то движка под этот, какого-то такого, как у того же ВКонтакте.
Да. Не, я сейчас как бы намек был не про Одноклассники прям в целом, а про то, что, допустим, такие социальные сети, как ТикТок и Инстаграм, они совершенно не заточены под подкасты. Хотя, с одной стороны,
да, да.
Это очень хайповая штука в неких кругах населения. Я, к примеру, смотрю подкасты, слушаю подкасты только на YouTube. Есть два подкаста в моей жизни. И все. Чтобы там в SoundCloud зайти послушать подкаст, это для меня слишком сложно.
Ну, отдельная платформа, да. Если Apple как-то интегрируется в экосистему людей, ну, просто потому что это Apple, они кое-где есть, там Apple подкасты, окей. То да, отдельный сервис, это сложно.
Ну, у меня удален Apple подкаст с телефона. Вот с этим мы и сталкиваемся. И вот представляешь себе, SMM-щик молодой, ну, молодой человек, захотел вести подкасты, быть в тренде. И такой, пойду-ка я в трендовые социальные сети. И он столкнется с непонятной вещью, как ему продвигаться. Вот какие шутки из нашего эфира можно вырезать на 15 секунд и запихнуть в ТикТок?
Ой.
Это подкаст-подкаст.
Что-то грустный вопрос, да. Эх, подкаст-подкаст.
Поэтому ты пойдешь в те социальные сети, где это можно делать, так и во всем остальном. Есть продукт, его можно продвигать на разных платформах. Не обязательно идти в самые хайповые. Можно пойти и в, как сказать, в основу основ. Вот у нас в стране 4 платформы. Это ВК, ОК, Инстаграм и Фейсбук. Так вот, накинул-ка я хейта, да, вот. Всех люблю. В ТикТоке, кстати, работает огромное количество знакомых ребят, которые вот есть в российском офисе, которые тоже очень хорошие и интересные молодые ребята, которые раньше работали в Одноклассниках. Один такой есть точно.
Слушай, из этого всего возникает интересный вопрос. Как ты оцениваешь универсальность контента в принципе? Ну, то есть, вот у тебя есть какой-то контент, насколько сильно нужно вкладываться в адаптацию его под те или иные платформы? Или креативы настолько везде разные, что нужно подходить каждый раз по-своему на каждой платформе?
Недавно такой вопрос мне задавала моя ученица, и я ей ответил примерно вот что. Понятное дело, что когда мы создаем контент, мы создаем ее для той или иной целевой аудитории, с той или иной целью и задачей. И перед тем, как создавать тот или иной контент, мы определяем те площадки, те каналы, на которых мы будем присутствовать. И, соответственно, что бы я сделал? Если, допустим, у меня есть в работе ряд социальных сетей, понятное дело, что такие штуки, как размеры картинок и количество буквок в тексте, адаптировать по ту или иную социальную сеть, это понятно. Содержание и наполнение. Если я работаю с одной и той же целевой аудиторией в одной и той же, ну, в разных социальных сетях, с одной и той же целевой аудиторией, в которой у меня будет одинаковое общение, одинаковые шутки и мемы и так далее, и при этом пересечение их в разных группах будет минимальное, то есть в каждой социальной сети будет какая-либо своя уникальная аудитория, то почему бы и не дублировать? Если пересечение очень большое, то человек посмотрит один и тот же пост в одной социальной сети, потом в другой социальной сети, и у него возникло желание, почему я смотрю одно и то же там и тут. Поэтому тут бы я бы отталкивался от того, сколько уникальной аудитории в той или иной социальной сети у вас.
Ну, то есть надо избегать того, чтобы твой контент смотрели на разных платформах одни и те же люди, да, получается?
Да.
Потому что это надоедает сильно.
Ну, да. Допустим, вот ты сидишь в Инстаграме?
Да, бывает.
Я, к примеру, удалил это замечательное приложение и уже почти 9 месяцев не захожу в Инстаграм. И я очень счастливый человек в этом плане. Соответственно, для меня нужно показывать контент от бренда в какой-либо другой социальной сети. Будь то там, не знаю, вот лично про себя Одноклассники, там какой-нибудь YouTube, какой-нибудь ВК. Вот там я увижу. Тебе, допустим, в Инстаграме будет интересно потреблять контент от того или иного бренда. И так как мы не пересекаемся на площадках, то для нас ничего страшного не будет. Если пересечение очень большое, то это обидно показывать людям один и тот же контент.
На самом деле так оно и бывает. Я захожу в разные соцсетки, и везде на меня сыпется очень часто одна и та же реклама. Это реклама образовательных курсов обычно. Просто валит меня. Ну и не только она, но часто и тут пересечение по брендам, например.
Реклама — это же немножко другая история, потому что ты заходишь на какой-то сайт, особенно ты как сотрудник Geekbrains, я уверен, посещаешь огромное количество сайтов на эту тематику, и пиксели тебя ловят и догоняют тебя везде, где только можно. Вот. Поэтому тут они показывают рекламу.
С рекламой, немного другой подход, там, а вот с, именно с SMM важно не надоесть, да?
Ну, если мы говорим про контент, который вот там образовательный, информационный и так далее и тому подобное, который не направлен человека, купи прямо здесь и сейчас, перейди по ссылочке к нам на сайт, то понятное дело, что если аудитория одинаковая, то делаем разный контент. Если аудитория разная, то можно дублировать, в принципе. Если мы говорим про рекламу, где тебя поймал пиксель, он будет за тобой бегать везде, чтобы ты что-то купил. Я, к примеру, купил телевизор на сайте в одном магазине, и мне этот телевизор еще полгода бегал. Я вот сижу и думаю, а почему вот я купил телевизор? Через интернет причем. И ты знаешь, что я купил телевизор у тебя. Почему мне не показывают рекламу пульта? Нет, он мне показывает рекламу телека этого. Я сижу еще полгода, смотрю, вот это горячее предложение для тебя. Покупай телевизор.
Ну, это, я так понял, таргетологи уже косячат, да? Скорее всего.
Если мне не изменяет память, я где-то слышал версию, я могу опять-таки ошибаться, нужен факт-чекинг, что сделать такую функцию, что человек, который купил товар, и убрать его из списка, намного дороже выйдет, чем просто открутить на него повторную рекламу. Там же можно настроить количество показов, 5-10 показов стоят копейки какие-то. Он открутится рано или поздно.
Никто не хочет усложнять это все.
Ну да. Вдруг произошел какой-то системный глюк. Но, на мой взгляд, немножко странно, и мне кажется, как-то со временем это все решат. Может, сейчас уже такого нету. Но телевизор меня преследовал очень долго. Хорошо, что не сказали, а вот на тебе 50% скидку. Вот я бы тогда бы сгорел бы.
Ох, это обидно, конечно, да.
Ну, вообще печаль.
А давай поговорим немножко теперь про аудиторию. Вот мы сейчас затронули разные форматы, и заметна тенденция, что когда-то у нас были больше лонгриды, текстовые вещи, там как раз в то время, когда ты начинал. Затем все сместилось больше к фото, к мультимедиа, опять же, с текстами, и в итоге сейчас все приходит к коротким клипам, к сторис. Есть ли у тебя ощущение, что соцсети тупеют? Учитывая, что можно все меньше информации засунуть в одну единицу контента. Или это, наоборот, куча новых возможностей и просто изменение восприятия?
На мой взгляд, у меня есть такая замечательная мысль, что развитие социальных сетей и форматов контента, которые публикуются, зависит от нескольких технологических факторов. В первую очередь, это ускорение скорости интернета и удешевление его. Так как мы живем в такой замечательной стране России, то у нас с покрытием интернета все очень хорошо, и интернет не такой уж и дорогой. За это спасибо отвечающим людям за это самое дело. И вторая штука, что аппаратура, с помощью которой мы потребляем интернет, становится все дешевле и дешевле, и количество экранов, количество пикселей в этом самом аппарате все больше и больше с каждым годом. И поэтому вспомним раньше, какие были социальные сети популярные. Это что у нас? Твиттер, где были буковки. Все заходили на сайт анекдот.ру и читали мемы на Башорге.
Ах, вспомнил Башорг тоже, да.
Да, такой чисто текстовый формат. Потом стали появляться фотографии и стали устройства, которые показывают эти самые фотографии, на них можно было смотреть, и можно было даже сделать фотографию. И, соответственно, пошел бум фотоконтента, и можно вспомнить появление Инстаграма, который изначально был только на телефоне Apple, только потом добавили его в Гугле. И если с помощью все те бифы и скандалы между тем, кто выбирает операционную систему Apple и операционную систему Android, то исторически сложилось, что Инстаграмом пользуются одни успешные люди. Успешный успех, скажем так. И скорость интернета росла, росла и качество картинок. Было приложение Vine, было приложение Coop. Потом все, что связано с Твиттером, умирает очень хорошо, и приложение Vine умерло. И пошли прямые эфиры, да, ну и видео. Поэтому сейчас YouTube также и популярен. Вы можете ехать, вот в Москве я сейчас живу, я могу ехать в метро и смотреть видео на YouTube, не подключаясь к сети Wi-Fi. А могу еще подключиться к Wi-Fi в метро и смотреть видео в формате там 4K у себя на телефоне. Вот подумать об этом 10 лет назад. Я такой, что? Ты за кого меня считаешь? Такого не будет. Вот. И, соответственно, меняются всякие форматы контента. И если говорить про то, что короткий контент делает нас тупее, на мой взгляд, это не так, потому что тот же самый Вайн, который был 5 лет назад, это тот же самый ТикТок, который есть сейчас, только немножко в другой обертке. И всех инстаграмеров, которые снимают видео, мы ласково называем вайнеры. Вот это все пошло от вайнов. То есть это уже все было. И быстрый контент, его любят все, всегда и везде, вне зависимости от площадки, на которой он находится, будь то это интернет, газеты. Все же, когда берут газету, брали газету в те далекие времена, смотрели на последнюю страницу, читали анекдот и гороскопчик. Потому что быстренько, интересненько, хихоньки да хахоньки. Радио, шутки, там, и телевидение, и так далее. И это ни с коим образом не отупляет наше поколение. Оно, наоборот, учится воспринимать и как это будет правильно воспринимать и понимать огромное количество информации за короткий промежуток времени. К примеру, мы могли целую неделю читать одну книгу перед сном, а сейчас мы сможем за неделю посмотреть фильм по этой книге, снятыми там 5 разными людьми в разное время, какой-нибудь сериал еще на этой теме, комикс и... Что еще можно посмотреть, и мы материал в этом изучим очень хорошо и в достаточно большом количестве. Поэтому я считаю, что контент, как, допустим, короткий, длинный, худой и толстый, он есть везде, и в зависимости от тематики его спокойно люди потребляют. Но кто-то же будет слушать наш подкаст, он же идет там какое-то количество времени. Хотя за это время он мог пройти ленту ТикТока, мне кажется, 6 раз. Вот. И кому-то удобнее будет пройти ленту ТикТока, кому-то удобно будет послушать подкаст. Поэтому, на мой взгляд, любой контент имеет право на жизнь, и на любой контент есть свой потребитель, и это здорово. Но самый популярный, само собой, конечно, будет короткий, юморной контент. И новости о том, как Алла Борисовна Пугачева похудела, и самое важное – Владимир Владимирович Путин назвал имя своего преемника. Узнай, кто им будет. И такой контент тоже...
Куда кликать?
Да-да, такой контент, он будет популярен достаточно некое количество времени еще. А сколько? Мы про это не будем говорить.
Ну вот, я хотел тебя развести на прогнозы развития отрасли. Что-то в этом духе.
Ну, если мы возьмем самую технологическую социальную сеть и посмотрим, что они уже сделали, то в первую очередь это, конечно, контент в формате 4К. Мы, наконец-таки, на мой взгляд, подходим, когда 4К становится актуальным. У нас у всех, у многих появляются мониторы, телеки и что еще есть в формате 4К. Мы потребляем такой контент, потому что там на YouTube, когда он был, 4К вышел, много лет назад, его уже мало кто смотрел. А сейчас вот PlayStation 5 выходит уже, то есть уже следующее поколение консолей, которые можно играть на формате 4К. Соответственно, телеки за эти 5 лет с форматом 4К упали в цене очень-очень много раз. И вот, допустим, в Одноклассниках вы можете уже стримить в формате 4К. А iPhone же выпустили камеру с разрешением 4К. Выпустили, можно купить камеру и проводить стримы в формате 4К. Удобно? Удобно. С нагрузками справляемся? Справляемся. То есть в повышении качества. Мне кажется, следующий шаг, когда шлемы виртуальной реальности станут доступны для нас, для всех. Тогда мы вспомним про замечательный формат видео в 360, который... уже давно есть там, и на Фейсбуке можно его постить, и можно постить его на Ютубе, но на данный момент использовать его не очень-таки удобно. Либо ты телефон крутишь перед собой, либо мышкой листаешь влево-вправо. Такое себе. А так шлем одел, запустил контент, концерт, и ты вот как будто уже там вот на этом самом концерте. И это вот будет здорово. И, ну, соответственно, всякие приколюшки с... VR и AR с дополненной какой-нибудь жизнью. Вот, когда это станет доступно для людей, скорость интернета уже позволяет все это делать, а тогда будет весело. Вот я думаю, вот в это все пойдет. Виртуальную реальность, в искусственный интеллект.
Искусственный интеллект.
Да.
Да, это искусственный интеллект ты вспомнил, да, это тоже интересная тема.
Вот, к примеру, в «Одноклассниках».
Да ладно, ладно.
Вот, это очень важная информация. Есть, к примеру, искусственный интеллект Робби. Очень крутая штука. И также у нас в «Одноклассниках» есть площадка «Модератор ОК», называется она, где люди могут смотреть фотографии и выдавать ответ, что же там такое есть. И благодаря этому они обучают искусственный интеллект, чтобы искусственный интеллект лучше мог распознать то или иное. И, соответственно, люди за это получают какие-либо плюшки внутри соцсети. То есть есть возможность обучать искусственный интеллект. Прекрасно же. Это такая вот нативная интеграция.
Окей. Как евангелист, я думаю, ты отработал лучше всяких похвал. А завершая выпуск об SMM, я хочу обратиться к твоему здоровенному опыту, чтобы ты рассказал нам какие-нибудь заповеди SMM-щика, свел воедино несколько самых важных каких-то поинтов, правил, рекомендаций. Можешь немножечко подумать.
Да что тут думать? Первое. Если ты идешь... Ну, сейчас, конечно, пандемия, сложно куда-то пойти. Но если ты идешь на ЦПАшную конференцию, никогда не пей. Там выпьют другие, и других заснимут. Очень веселый контент. Если ты СММщик и хочешь стать знаменитым и известным, научись делать смешные презентации и выступать на конференциях. Дальше. Если у тебя есть бэкграунд юмора, КВН, стендапа и так далее, это тебе очень сильно пригодится. Ну, и что-то там про работу нужно, да, сказать? Как работать с СММщиком?
Да, да, да.
Заповеди. Ну, конечно, забываем про все серые и черные механики, которые можно использовать в социальных сетях. На мой взгляд, они в наше время уже не очень такие актуальны и интересны. Во-вторых, вспоминаем известную фразу, не помню чью, но «кради как художник». То есть вдохновляемся, адаптируем, публикуем. Желательно ничего не бояться, но делать в рамках разумного и не нарушать законодательный кодекс той страны, в которой вы живете, чтобы все было хорошо. А так экспериментируйте, и все у вас будет хорошо. Ну, на мой взгляд, ничего не надо бояться. Еще никого не побили за неплохие шутки от лица бренда в той или иной компании. Максимум, что могут сделать, это уволить. Но когда вас увольняют за скандалы, то вы можете стать популярным блогером.
Адаптируйтесь, короче, адаптируйтесь.
Адаптируйтесь.
Ну, на этой эволюционной, жизнеутверждающей ноте, я думаю, мы закончим. Спасибо, Паша, что пришел. Это было классно и познавательно. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Вхожу с понедельника», выпуск 8. Слушайте другие выпуски, они тоже интересные. Читайте блог GeekBrains, там бывают классные статьи.
И записывайтесь на курс SMM-менеджера, чтобы послушать еще больше информации от меня и по видеосвязи. Кстати, видеосвязь в «Одноклассниках» очень крутая штука.
Не-не, на самом деле крутая, но этому посвятим еще какой-нибудь выпуск, наверное.
Наверное.
Или не посвятим. Ладно. В любом случае, всем хорошего дня, спасибо, пока-пока.
И как раз посмотрим на обратную связь. Если аудитория это будет интересно, мы сделаем. Поэтому пишите как можно больше комментариев, показывайте этот подкаст своим друзьям и родителям, и чтобы они в комментариях проголосовали, что вы хотите услышать дальше. Про видеосвязь в «Одноклассниках», про видеозвонки в «Одноклассниках», либо что-то еще про «Одноклассниках». Все, ладно, не буду нудеть. Спасибо, что позвали. До новых встреч. Пока-пока.
Огнище. Call to action, ребят. Всем call to action. Пока.